Корякин за спорт.
И опять добрый вечер, дорогие радиослушатели. Только что мы вернулись с новостей. Кто присоединился к нам сейчас? Я Кирилл Зангарис, Сергей Корякин, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира. И у нас в гостях Владимир Салманович Максимов, олимпийский чемпион, чемпион мира. И каких только регалий нет у нашего прославленного гандбольного специалиста. Еще раз здравствуйте, Владимир Салманович. Привет, Серега.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Владимир Салманович, такой вопрос. Что у нас сейчас с молодым подрастающим поколением? И, много ли талантов? И что вообще делать молодым гандболистам?
Ну, надо сказать, что мы немножко ушли в профессиональный спорт. И то, что раньше делалось для всей детворы на территории России, ну, я там ничего не придумал. Я взял часть из Министерства просвещения, положений, тренировки детей, и какие они должны там показатели, бег, прыжки и так далее. Немножко модифицировали под гандбол, и каждый тренер, который работал на территории от Тихого океана до Черного моря, до Балтийского, знал, что он должен делать по амплуа с каждым спортсменом. Для каждого были расписаны нормативные требования, они обязаны были выполнять. И то, что вот мы называем таланты, родились, талант рождается, это Божья искра между папой и мамой. Никакого отношения к этому тренер не имеет. А вот если мы правильно работаем с ребенком, начиная, ну, мы можем с 7 лет, если мы берем там хоккей там с 5, гимнастика там тоже 5-6, фигурное катание тоже, но даже если вот как он пришел в школу, так и начинает заниматься, вот если мы там начнем с ребенком правильно работать, и если он будет выполнять нормативные требования, то уже есть возможность человеку, который готов будет потом малыша взять какую-то детскую команду, а потом плавно перейти во взрослую, он будет на примете, потому что он может уже что-то делать, а не с нуля. Вот. А для этого, естественно, вот для пробных этих талантов вот нужны были эти все нормативные требования. Мы, правда, потом от этого отошли. Сейчас вроде бы тоже опять пытаемся вернуться. Но прошел большой отрезок времени. Должен сказать, вот я рассказываю Владимиру Владимировичу Путину, что вот ГДР как страна состоялась через спорт. Стали поднимать их флаги, чествовать спортсменов. Вот. И если говорить вот про гандбол, то нам удалось сделать из детей, которые там, вот мне удалось, допустим, 3-4 возраста детей было выпущено, и в 92-м году была объединенная команда, эта объединенная команда выиграла Олимпийские игры, а потом наследником СССР стала Россия в спорте. И в январе уже 93-го года надо было выступать на чемпионате мира. И вот сборная России, которая никогда, нигде не играла как команда, стала чемпионом мира. Потом было много титулов, мы чемпионаты мира еще выиграли, и Европы выиграли, серебряные медали и так далее. То есть команда ниоткуда стала чемпионом мира. И когда мне задали этот вопрос, был такой тренер Константин, работал во Франции, вот, а вы откуда? И когда я ему рассказал, он очень подошел грамотно к этому. Они у себя во Франции, вот у них там у нас края и области, у них кантоны, вот в 19 этих кантонах сделаны спортивные, типа нашим спортивные интернаты. Там баскетбол, волейбол, гандбол. А в Токио там все олимпийские чемпионы из Франции оказались. Вот. А мы первые придумали, дали результат, а потом что-то мы не стали этим заниматься. Ну, оно так часто бывает. Вот.
У меня на этом счет абсолютно мнение. Я его нисколько не боюсь там не обидеть наших чиновников, функционеров. У меня полностью есть убеждение, что все наши успехи в спорте зарождены в СССР. И те, которые продолжают сейчас приносить награды, золотые медали, это тоже те же тренеры, это те же еще функционеры, которые воспитывались на советской спортивной школе. Так у меня вопрос, а когда же все-таки мы пересмотрим это дело так, чтобы в России, уже в абсолютно новой системе, у нас появлялись такие же спортсмены и такие же тренеры, как Максимов, Гомельский, Карполь?
Ну, я должен сказать, что это, с одной стороны, сложно, с другой, если вот мы возьмем известного гандбольного тренера, который женские соревнования много выиграл, Евгений Трефилов.
У нас еще будут вопросы про него.
Да. То вот мы когда познакомились, начали работать, он проходил все стези женского гандбола, потому что вот когда он пришел со мной вторым тренером в 97-м на чемпионат мира, мы выиграли золотые медали, я говорю, ну, вот у меня там нищенская зарплата, а у тебя ее вообще нет. Ну, давай, приходи в женский гандбол, начинай работать, и я думаю, что все должно получиться. Ну, немножко там приходилось там в первых порах помогать, а потом получилось. Этот тренер выиграл все, и вот сейчас Дмитрий Александрович Абаринов звонил министру спорта. Так вот, гандбол женский вообще-то начался из Тольятти. Там был такой Юрий Борисович Степанов, который хотел сделать гандбол. Он возглавлял АвтоВАЗ тольяттинский. Вот я хочу мужскую команду. Я говорю, ну, я тебе сразу скажу, что у тебя, конечно, много будет денег, но еще не факт, что ты у меня выиграешь. Я старательный очень работник. Говорю, давай сделаем женскую команду. Женская команда до этого стала, по-моему, в 99-м году, там наша 11-я. Говорю, давай сделаем на твоей базе женскую команду. И вот мы сидим в голом манеже легкоатлетическом, расчерченным теннисными кортами большими для тенниса. Я говорю, вот если ты сейчас берешься делать, то через год твоя команда чемпион России. Через 2 года ты выиграешь чемпионат мира и выиграет ваша команда Европейский кубок. Представляешь, да? Ничего нет. Только трибуны с одной стороны. И он говорит, да. И вот мы создали там вместе, создали план, и он выполнил все. Там была построена замечательная летняя база, которой нет ни одного клуба сегодня, и нет даже у чеховских медведей. Вот на берегу там притока Волги, гандбольная площадка открытая, закрытая, релакс-бассейн, питание, размещение и так далее. А вот этот легкоатлетический манеж мы превратили в зал, он, это вообще что надо? Вообще, говорю, вот этот будет здесь выступать женская команда, и вот еще надо 2 корта для детей. Еще мне один зал построить детский. Он говорит, хорошо. И на базе этого детского, значит, такого первого мероприятия создана была детская спортивная школа. И она до сих пор функционирует, до сих пор успешно. И теперь из этой и тренеров тащат из этой школы, и игроков по всем городам и весям. То есть это до сих пор еще дает результат. Но это, допустим, в Краснодаре тоже удалось школу сделать. Когда я только пришел работать, площадок гандбольных вообще не было. В стране вот мы чемпионы мира, а гандбольного зала нет.
А как же советские спортсмены, где они тренировались, что они выигрывали все? Именно гандбольная сборная.
Ну вот в Новогорске была база. Всего больше баз не было. Просто их не было. Вот когда Россия стала Россией, вот в Запорожье были гандбольные залы, в Белоруссии были гандбольные залы, а в России не было. Первый гандбольный зал это в Чехове был построен после победы на Олимпийских играх в Сиднее. Следующий губернатор Астраханской области Жилкин построил с большой поддержкой товарища Мутко. Вот, это он был там министром спорта. Вот. И надо сказать, что сейчас начинают строить. Вот, потому что гандбольный зал – это зал, из который трансформируется для игровых видов спорта, для всех. Баскетбола, волейбола, для футбола. Вот, и это наиболее. И вот если Германию мы берем, там все залы в школах 24/48, то есть гандбольные площадки. За счет каких-то загородочек они трансформируются там в 2-3 зала, и гимнастика, там, и волейбол, и баскетбол. Но основа была вот построить такой зал. Мы сегодня в новых уже районах начинаем строить такие большие залы. А вообще-то ГОСТ, по-моему, до сих пор не поменяли. ГОСТ школьного зала 24/12. Это ни о чем. Вот. Ну и вот Ирина Винер, так как человек талантливый, но она понимала, что это ни о чем, но гимнастики там места хватит. И поэтому она была одним как раз из тех людей, которые поддержала и гандбол школы, и гимнастику школы. Ну, а другой серьезный товарищ Артемьев, тот регби. Вот три вида спорта, которые стали в Министерстве просвещения. Хотя весь гандбол вот мужской, который был создан, который все победил, он был сделан на базе Министерства просвещения Советского Союза, ну, больше России, потому что я работал в России. Вот Министерство просвещения поддержало, мы сделали сборные команды, которые тогда, в советское время, двухразовые тренировки, 24-30 человек, круглый год работали, 2 года, потом из них создавались мужские команды, следующий возраст, следующий и следующий. Вот. И когда я пришел работать, была одна команда Краснодара в первой лиге, даже не в высшей, чемпионата Советского Союза. А когда уже Советский Союз развалился, уже у нас оказалось, что Краснодар есть команда, уже есть команда Астрахани, был чемпион Советского Союза, команда Волгограда, команда Челябинска. Вот. И также пошел рост и женских команд. Причем такой наибольший казус, вот когда говорят, вот какая медаль для вас там наиболее значима, вот там олимпийская, мира, так и далее. А для меня самая такая первая значимая медаль была, это медаль Спартакиады. Вот мы это все забыли, вот. А раньше Спартакиада...
Вспоминаем сейчас.
Ну, мы вспоминаем, знаете, как-то обрезано все. Раньше Спартакиады были края, областя играли. Потом это уже создавались другие команды, другие, и приходили спартакиады Советского Союза. Вот я в спартакиаде Советского Союза участвовал как игрок бронзовой медали, как тренер. Так что интересно. Я работник спорткомитета, и спартакиада меня вызывает руководство. До сих пор помню Станислав Васильевич Милентьев. Говорит, Владимир Иванович, вот какие мы будем на спартакиаде в гандболе? Я говорю, Станислав Васильевич, у меня одна команда 10-я в чемпионате Советского Союза, другая 11-я. Против нас играет Украина, за медали борется. Литва за медали борется. А команда Москвы вообще чемпион Советского Союза. А команда Белоруссии тоже за медали борется. А мы какие? Ну, вы подумайте, вы же олимпийский чемпион. Ну, я пошел думать. Вот я тогда собрал команду, когда закончился чемпионат России, Челябинск 11-й, Краснодар 10-й. Ну, я и в той команде приезжал и работал, поэтому всех все хорошо знал, вот я отобрал людей. И после последней игры я их всех взвесил. И у нас было 1,5 месяца на подготовку. В результате от игрового веса игроки похудели на 8-9 килограмм за 1,5 месяца работы.
Вот бы нам с Сергеем к вам.
Да приходите, приходите.
Здорово, да.
Ну вот. И ученые работают со мной, пульсометрия. Ну, сейчас там мы и пояса делаем и так далее. Тогда все вручную. Снимались пульсометрии данные. Вот. И вот это мне наука говорит. Вот такого-то числа. Вот вы загнали, да. А точку отсчета я взял, команда Беларуси с Краснодаром сыграла в ничью, только те за медали, а мы десятые. Вот это было единица измерения. Чтобы стать кем-то, надо было превзойти это минимум в 3 раза. Но я превзошел в 3,5. И теперь это вот такого-то числа, вы, у вас будет спад, и вы проиграете. Я действительно в этот день сыграл с Литвой за выход в финал и проиграл. Команда не забила 7 пенальти и 8 раз 1-1. Потом мне эти ученые сказали, мы это сказали от фонаря. Я говорю, если бы я тогда знал, что от фонаря сказать, я бы с молотком бы пришел благодарить. А теперь все это произошло. Москва неожиданно проигрывает Украине. И мы играем в борьбе за бронзу с командой Москвы. А там 80% чемпионов сборной команды. И мы выиграли. Вот а это, потом...
Что это да, бронза вам дороже всех...
Да. Вот, значит, мы можем. Может человек все сделать. И мы потом, когда пришел следующий чемпионат, тоже команда Краснодара стала пятая, а команда Челябинска, это основные были поставщики сборной, уже была шестая. Вот прирост сразу. Поэтому то, что мы говорим, это есть такой хороший разговор. У лондонского работника спрашивают, а сложно сделать такие корты, вот как вы на Лондоне делаете? То нет, говорит, не сложно. Надо только 100 лет подсыпать и укатывать. Поэтому в спорте надо подсыпать и укатывать, работать, и все равно получится.
Владимир Соломонович, а вот за счет чего вы берете мотивацию? За счет чего вы так вот долго
продолжаете побеждаю. Ну, я должен сказать, что любой человек нормальный, он понимает, что без работы жизнь блеклая и невозможна.
Это все мечтают лежать и ничего не делать. Да. Как,
нет, да? Ну это я считаю, что Обломов был классик, а мы говорим, что это плохо. А Черчилль вообще сказал, что если я могу не стоять, а сидеть, я сижу. Если я могу лежать, я лежу. Тот был тоже гений политической мысли и так далее, и прекрасный руководитель.
Долгую прекрасную жизнь прожил, выпивая каждый день бутылку виски. И
нет, он коньяк пил армянский. Коньяк, да. Армянский коньяк и курил сигары.
Да. Но.
А вот, но это уже кому что по здоровью дано. Но я считаю, что труд, вот мы там разве шутили, облагораживает человека и так далее. Труд человека делает человека. И если ты вкладываешь душу, то все равно ты делаешь это для людей. Ты хочешь, чтобы тот, с кем ты работал, стал лучше. Иногда они этого, к сожалению, не понимают, потому что тяжело. Но когда они выиграют, они говорят спасибо. Вот мне всегда хотелось бы, чтобы действительно вот наше сознание... Вот если люди приходят там компьютерами занимаются, или вот вы там берете в компьютерные игры играете, или шарики гоняете на экране в своих телефонах, вы получаете удовольствие? Нет, вы еще. А почему, когда вы приходите в гандбол, вы не делаете еще и еще, чтобы выиграть? Вот что удивительно. И человек любой, я считаю, что труд нас спасает. То, что там сказали, что он из обезьяны сделал человека, ну, может быть, уже там много подтверждений, что философия Дарвина не такая уж и справедливая, но то, что он делает человеком, это 100%, потому что если я тренер, я не буду выпивать и приходить на тренировку, я буду, не буду небрежно одетым, я не буду небритым. Я к каждой тренировке там прихожу за час, за полтора, я готовлюсь. Кто что, правда, иногда врачи портят, оказывается, что кто-то заболел, кто-то не может. То, что я писал скрупулезно. Но идет подготовительная работа. То есть человек начинает мыслить, старается, ну, как бы, ложить действительно душу. А при нормальной работе, понимании, конечно, спортсменов, это и дает хорошие результаты.
Очень мотивирующе.
Трудно поверить, что вот мы 23 года назад первый и последний раз виделись. Вот так я со многими известными тренерами, спортсменами общался. А я помню, как мы вас провожали в Сидней. И вы знаете, один из самых памятных матчей как болельщика и телезрителя была вот эта вот битва со шведами. Это была эпическая битва. Мне кажется, что шведы тогда считались фавориты. Вот у нас... К сожалению, не так много времени, и все-таки мы не можем обойти внимание этот матч, Владимир Соломонович.
Ну, надо сказать, что перед этим матчем был другой матч. Мы играли в Египте, чемпионат мира. Он идет в январе. Вот. И с помощью арбитров шведы этот матч выиграли.
И это мы тоже был финал.
Да,
нашего.
Мы завоевали серебряные награды. И вот плохо там то. Наверное, ничего, злее будем там. И вот была проведена очень большая работа, причем, как это часто бывает, именно, я думаю, может, со всеми, но с Россией 100%. Мы недооцениваем команду, мы выходим и 100% выиграем. Там была команда Германии, и мы ведем, все успешно. Потом несколько плохих действий мы не попадаем. Потом мы все-таки побеждаем другую команду по результату, мы выходим. И мы попадаем на финал команды Югославии. Это была очень мощная команда. Югославский гандбол, Югославия развалилась. И у них там все эти Македония, Сербия и так далее. Да, Хорватия. Эти люди становились чемпионами Европы, чемпионами мира. То есть гандбол был самого высокого уровня. Я до сих пор помню, что мы эту игру, по-моему, выиграли мяч или два, совершив две потери мяча за всю игру. Да, это матч был уже потом с шведы, ты потом попадаешь, но ты понимаешь, что если ты проигрываешь, то у тебя медали хорошего достоинства нет. В лучшем случае бронза. Надо победить. Вот победили. А со шведами, когда вышли играть, ну, там так сложилось, что шведы тоже думали, что их команда должна быть золотая. Там, по-моему, 20 тысяч зрителей было. Ну, где-то...
Очко в очко.
1012 пришли шведы. И я с Лавровым говорю, он говорит, ну как, я говорю, ты знаешь, говорю, так же, как и когда мы играли в Швеции, король на трибуне. Король на трибуне, ну все, мы выиграли. И мы выиграли. Вот. Я, матч, конечно, был тяжелый. Вот. Надо сказать, что мы матч все-таки этот контролировали, но каждый... проявился на площадке, все сделал самое лучшее. Вот я сейчас там был в Перми, играл, встречался с Александром Тучкиным, одним из героев этого матча.
Помним, помним.
Да. И люди сотворили, ну, волшебство. Но до этого была очень тяжелая и, ну, черная такая работа. Мы там говорим, вот невозможно сделать. Человек может все. Он, важно, надо захотеть. Поэтому я всегда вот и своим сегодня игрокам, и тренерам говорю, все возможно сделать, постарайтесь захотеть, и у вас все получится.
Один из героев той команды, Лавров, в чем был секрет успеха, чтобы наши слушатели поняли, Андрей Лавров был олимпийским чемпионом 1988 года, олимпийским чемпионом 2000 года, и еще в 2004-м принес бронзу, помог...
В 92-м в Испании.
Это какой-то человек из стали, который был знаменосцем, между прочим, на Олимпийских играх.
Да. Ну, надо сказать, что... Не буду все рассказывать, что надо было сделать, чтобы Андрей Иванович стал таким великим. Вот. Потому что он у меня с детей был, в сборной юношеской команде и так далее. Он в Краснодаре играл.
Но один из величайших спортсменов России, это несомненно.
Это несомненно, потому что он трехкратный олимпийский чемпион. Но я должен сказать, что в 42 на Олимпиаде в Афинах...
Лично видел.
Да, и вот он там играл игру, кое-что у него не получилось. И у нас игра с Венгрией. Я считаю, может быть, я побоялся и дал слабую тренировку, и мы не попали в финал, проиграли Германии. И мы играем с Венгрией, которая в подгруппе обыграла и Германию, и Францию. То есть мы с ними играем теперь за бронзу. И Андрей, я говорю, Андрей, пошли на стадиончик, немножко потренируемся. А так как в Афинах стадионы заливались, там же жара, трава пропадает. И вот на этой такой водянистой поверхности, я говорю, ну давай, прыгни на левой, на правой, там где-то 150 прыжочков сделали, немножко мини-сетбол побросали. Да, и вот он утром это сделал на стадионе, а вечером, благодаря его большой помощи и поддержке, мы выиграли бронзовую награду.
Мы приглашаем официально Владимира Салмановича второй раз прийти к нам в эфир, потому что о многом мы не поговорили. Мы вынуждены прощаться. Большое вам спасибо. Всего удачи доброго. Вам. И ждем вас спасибо в любое большое. Время, в любой четверг. С вами была программа «За спорт». Зангарис Корякин.
Корякин. За спорт.